Всем привет! С вами Катерина Суратова и сегодняшний подкаст про влечение, сексуальность и всякое такое. Вот мне очень часто задают вопросы, я давно обещала поговорить на эту тему, почему хорошие мальчики не бодрят, да, ну или хорошие девочки. Почему тянет и влечет к разного рода, там, я не знаю, негодяям, ну, в кавычках, конечно, да, или к там, недоступным, каким-то загадочным и так далее и тому подобное. Потому что головой мы все понимаем, всем хочется хороших, стабильных отношений, где все ясно, понятно и безопасно, и с перспективами там, какого-то дальнейшего чувственного развития. Всем хочется зрелой любви, да? Но по факту вот с тем, с кем, казалось бы, можно это построить, зрелую любовь, ну, скучно, не весело, не бодрит, не интересно и так далее. А вот бодрят какие-то недоступные. А с другой стороны, вот эта недоступная загадочность или плохость по определению как будто бы невозможно хорошие отношения. Но зато сексуальность там цветет, влечет, бодрит, все это вот трепет и волнение такое поднимается и всякое такое. Очень часто я слышу, что эту тему разбирают с точки зрения травм, что там бодрит детская травма, да, в таком роде. И, в принципе, ну, как бы, да, можно так, можно с этой точки зрения подойти, я понимаю эту логику, она такая очень логичная, понятная. Но сегодня мы с вами попробуем исследовать именно влечение, и вот именно феномен влечения, феномен сексуальности. И другая проблема, которая на самом деле очень связана с этой, это то, что сексуальность пропадает в долгосрочных стабильных отношениях. Ну, например, такую ситуацию, что, допустим, вот люди встретились, у них там было как-то все довольно бодренько и страстно вначале, интересно и бодряще, интригующе, многообещающе, все там тоже поднималось, все это волнение и все с огоньком. Но в какой-то момент, когда только уже пришли супруги, там поженились или как-то пришли к какой-то стабильной жизни, быту, все стало безопасно, стабильно, хорошо и понятно, вот сексуальность исчезла. Куда она делась, почему? Потому что хочется, да, чтобы был вот этот вот огонек, флирт, там такое как движение между людьми. И, кстати, я тут сразу поясню, что под сексуальностью в данном контексте я не имею в виду половой акт, а я имею в виду вот какой-то магнетизм, притяжение, вот какую-то определенную энергию, да, там между людьми. Ну, вы, наверное, понимаете, о каком я говорю состоянии. Ну, потому что секс как половой акт, ну, хорошо, ладно, он там важен, ему должно быть место, но тут у нас всех разные потребности, какие-то особенности, условия жизни и так далее. Но сексуальность – это вот, вот это самодвижение. Да, потому что отношения питаются эмоциями, они питаются какой-то вот, ну, наличием какой-то там, я не знаю, интриги, какого-то флирта в паре. Вот куда девается вот эта энергия? Почему? Что с этим делать? Вот об этом хочу поговорить. Вот, то, что, да, там, половой акт – это какой-то очень маленький процент времени, который мы проводим там вместе, а большую часть времени в долгосрочных отношениях мы все-таки что-то обсуждаем, решаем, не знаю, едим, ходим по магазинам, как-то там с чем-то друг другу помогаем, чем-то занимаемся, какие-то бытовые вопросы, интеллектуальные разговоры, не знаю, какие-то праздники, ну, всякое такое. Вот. И если этот огонек уходит, вот это движение, то становится очень скучно, грустно в отношениях, и чаще всего они начинают питаться тогда негативом, да, потому что любые отношения остаются живыми, когда в них есть эмоции, и если это, ну, как бы нет вот этих положительных заряженностей, то будет отрицательная заряженность, потому что тоже заряженность, да, там люди что-то выясняют, раздражаются друг на друга, как-то там подрычивают, там что-то такое, типа, прикольно, это нет, не прикольно, неприятно, но зато есть какое-то движение, эмоции, что-то хочется доказать, чтобы что-то кто-то понял, ну, то есть есть какое-то вот это вот движение, да, какое-то эмоциональное взаимодействие. Вот этим питаются отношения. И судьба отношений, из которых исчезает влечение, ну, как бы, либо они станут скучными, там, унылыми, и вообще люди засыпают, погружаются в психическую спячку, пока их там не взбодрит какая-нибудь история, да, не очень хорошая, типа, ну, какой-то проблемы большой, общей, которую приходится вместе решать, или какой-то там, какого-то влечения на стороне, там, ну, что-то такое, да, должно взбодрить. Либо отношения и в итоге заканчиваются, да, какие-то такие мертвые отношения приходят в точку какого-то нуля. Либо они начинают пытаться ссорами и вот этим всем негативом. Потому что без огонька совсем скучно, грустно и уныло, и психика вот этому отсутствию жизни сопротивляется. И вот у этих двух проблем, из которых первая, да, исчезновение сексуальности в стабильных, понятных отношениях, хороших, перспективных, и вторая, то, что вообще хорошие не бодрят, а бодрят всякие плохиши. На самом деле у этой проблемы один и тот же корень, и он называется фрустрация. Сейчас расскажу. Чуть-чуть зайду издалека и расскажу сначала такую историю. Тут недавно я вспомнила, как я где-то 7 лет назад примерно была на семинаре одного очень известного американского психоаналитика. Зовут его Отто Кернберг, и это прям такая звезда психоанализа, супер-мега известный человек, из ныне живущих, наверное, самый известный психоаналитик. Сейчас ему уже 96 лет, он все еще практикует, насколько я понимаю. Но тогда, 7 лет назад, он все еще практиковал. Очень много он создал там интересных теорий, в частности, такую теорию сценариев любовной жизни. И вот тот как раз семинар был посвящен сценариям в любовной жизни. Там это невротический, нарциссический, мазохистический сценарий. Я часто про них рассказываю. Есть про них занятия в «Психоанализ для жизни». И есть много разборов в киноклубе, где прям можно посмотреть, как выглядит этот сценарий. Классная теория, много объясняет и так далее. Но не об этом речь. И вот на этом семинаре, который там 3 или 4 дня длился, Отто Кернберг часто повторял такую фразу. Как только стриптизер или стриптизерша полностью разделась, стриптиз должен прекратиться. Это больше никому не интересно. И он повторял ее снова и снова там в разных контекстах, как будто там как ответ на вопрос кому-то, знаете, или как ну, какое-то окончание, какое-то заключение к тому, что он рассказывал, или какое-то, наоборот, введение. То есть повторял часто. Вот, как только стриптизерша полностью разделась, это все, это больше не интересно, она должна сразу же уйти. Я такая, ну да, как бы, наверное, да, понятно, но непонятно, зачем вы так много это повторяете. И как-то вот тогда, 7 лет назад, мне было это недоступно, а потом вдруг в какой-то момент мне стало это доступно, и я поняла, что это на самом деле фраза, которая действительно очень много объясняет. Когда говорят психологи об исчезновении сексуальности в долгосрочных отношениях, они часто прибегают к такой метафоре. Ну, я не знаю, можно ли это назвать метафорой, но часто говорят про то, что пара стала друг другу там, как мать и сын, или там, как отец и дочь, или как там, брат и сестра, а родственникам нельзя заниматься сексом, поэтому, короче, исчезла сексуальность. Я вот это объяснение не люблю, потому что опять вот этому психоанализу, который был мой альма-матер, мое первое направление в психологии, да, которое я долго изучала и практиковала, ну, это противоречит. Потому что как раз в психоанализе мы говорим о том, что наиболее яркий чувственный период, сексуальный, там, да, вот, ну, еще сексуальный не в эротическом смысле, а в смысле вот жизненности, вот этой всей бодрости чувств, это детство. Да, для ребенка все важно, он очень чувствительный, у него все очень ярко, привязанности все очень такие сильные, и все это в основном происходит по отношению к членам семьи, ну просто к тому, да, контексту, в котором ребенок растет. Поэтому мы выбираем и партнера там по маме или по папе, потому что мы это тоже, ну, в кавычках, потому что это прям не нельзя прям ко всему, ко всем применить, но, да, можем так сказать. Потому что когда мы встречаем что-то знакомое, понятное, с чем мы умеем быть, в чем я знаю, как быть, я знаю себя, меня вот начинает вот это все внутри подниматься. Вот это, да, типа влечение бодрит, да, мое тело и психика называется, да, я это знаю, это вот сейчас, короче, умею в этом быть. Вот. Ну и, соответственно, семья как структура, в принципе, в этом смысле, в психоаналитическом смысле, это, наоборот, очень хорошая почва для сексуальной. И вот этот родительский перенос, и отношения близости, где ты с кем-то становишься очень близок, как член семьи, это хорошая почва для сексуальности. Не должен секс пропадать в таком случае. Ничего страшного нету, что вы там стали друг другу, как брат и сестра, если вдруг это с вами случилось, и такое вы нашли этому объяснение. Это не повод. Да, потому что изначально, опять в психоаналитическом смысле, семья как бы для того и создается, чтобы законно заниматься сексом. Да, вот такое, да, потому что в традиционном обществе были запреты на связи, да, там какие-то разносторонние. А вот такой законный способ всегда быть удовлетворенным, замечательный способ, это семья. Так что там как раз все прекрасно должно происходить, но не происходит. Тогда почему? Так вот, влечение исчезает или не появляется не тогда, когда вы становитесь друг другу близки, а тогда, когда вы становитесь друг для друга известными феноменами. Ваш партнер для вас, а вы для него. И вот это корень всех проблем. Потому что близость сама по себе как раз предполагает, что вы никогда не становитесь друг для другом, друг для друга известными феноменами. Потому что близость — это всегда новое, свежее переживание. Это всегда я обнаруживаю какой-то свой отклик в моменте сейчас, какой-то новый отклик на другого. И он на меня, я всегда в настоящем моменте на него смотрю, поскольку люди всегда находятся в изменениях, я имею в виду даже там, да, не глобально, а вот на протяжении одного дня. Мы всегда имеем возможность увидеть что-то новое, пережить что-то новое с одним человеком. Чем дольше мы находимся с этим человеком, тем идти в эту близость к этим каким-то свежим переживаниям, открытиям другого, раскрытию самого себя перед другим, становится проще. Поэтому, по идее, близость должна расти. Но вот этот вот момент, когда кто-то становится для кого-то другого известным феноменом, то есть вы смотрите, например, на нового человека, и вам с ним все понятно. И вот если вам с ним все понятно, влечения там не будет. Либо вам непонятно, и тогда влечение есть. Либо вам понятно, его нет. Все, два варианта. Вы можете там говорить все что угодно, но если у вас есть влечение, то есть вы можете как-то себе это объяснять и так далее, все там понимать типа головой и так далее, но психике должно быть с другим что-то непонятно, чтобы возник вот этот огонек и вот это вот бодренькое, да, там движение внутри тела и эмоций. И это как раз очень тесно связано вот с этой детско-родительской темой. Почему ребенок, представьте себе отношения родителей и ребенка, да, у ребенка, почему так долго привязанность остается к родителю, почему она такая сильная, почему она так вот что? Потому что для ребенка родитель непонятен никогда. Вот до конца ребенок не может познать родителя, просто потому что ребенок очень маленький, для него личность родителя слишком большая, слишком объемная, то есть он как бы просто у него еще даже и способности нет понять. Это всегда симметричные отношения, всегда другой большой, интересный, там очень-очень много всего, с этим как-то надо найти взаимодействие, поэтому это, эти чувства там постоянно, да, остаются очень сильными, свежими, но на самом деле они, мне кажется, до конца жизни не пропадают. Все равно родительская фигура да какой-то, ну, бодрит, да, не в эротическом смысле, конечно, а в смысле эмоциональном. Есть, да, какие-то там вопросики, претензии, какие-то благодарности, что-то хорошее, ну, или не очень хорошее, но это чувственное движение вызывает. Непознаваемость, вот здесь вот это. Но в детско-родительской системе отношений эта непознаваемость асимметрична, то есть она возникает из-за асимметрии, да, как я сказала, ребенок маленький, взрослый большой. Взрослый никогда невозможен на понять детскому уму взрослому. Короче, ребенок не может понять взрослого, поэтому всегда он остается для него притягательным, очень важным объектом, с которым важно, да, с которым хочется что-то доказать, в котором все время есть это движение энергии. А взрослые отношения, когда мы входим во взрослые отношения, безопасные, хорошие отношения, это только симметричные. Симметричные отношения, то есть когда я интересный, важный, там какой-то хороший, да, и другой тоже интересный, важный, хороший, то есть он такой же, как я, то есть мы с ним наравне. Вот это безопасные отношения. Безопасные отношения — это только симметричные отношения. Когда мы с ним два одинаково важных взрослых вносим там какой-то плюс-минус одинаковый вклад в нашу совместную жизнь. Вот это называем мы хорошими отношениями, зрелой там какой-то любовью. Все сценарии, они всегда симметричны, и они всегда развиваются по этому детско-родительскому сценарию. Там очень много фрустрации. Это либо там какой-то невротический сценарий, когда другой очень большой, большой, он такой прекрасный, замечательный, я такой неполноценный. И вот эта невзаимная влюбленность, да, например, я вот такой маленький, но, ну, может, он меня возьмет, может, я до него дорасту, да, или нарциссический сценарий. Ну, по большому счету, то же самое. Большой, классный, супер такой обольстительный нарцисс, и я такой вот хочу, чтобы он меня выбрал, да, вот эта вот история. Там всегда есть асимметрия в сознании созависимых отношений, всегда есть асимметрия, и чаще всего другой воспринимается как какой-то более значимый, чем я. И мнение более важное, и произвести на него впечатление более важно, чем чувствовать себя комфортно, вот и так далее. И там всегда есть влечение. Пока вы находитесь в сценарии, всегда есть влечение. Он, может быть, и в обратную сторону развивается, да, нарциссический сценарий со стороны нарцисса. Это я играю роль такого большого, важного и классного, но мне нужно чужое обожание, мне нужно, чтобы кто-то от меня зависел, и кто-то меня постоянно хотел. Я тоже в этом случае, в этом нахожусь сценарий, и там тоже асимметрия. Просто теперь я большой, классный, а другой незначимый, он обесценивается, но там тоже есть асимметрия. И, соответственно, есть влечение, потому что есть фрустрация. А вот хорошие отношения, безопасные, это где этой асимметрии нет, где все симметрично. Мы вот одинаковые по важности свои люди. Мне важно, чтобы другому там как-то нравится, но мой комфорт мне не менее важен. Да? Вот это выражение асимметрии. И вот именно в таких отношениях пропадает часто то самое влечение и бодрость. То есть мы как будто бы приходим к чему-то хорошему, и у нас что-то отбирает очень ценное, да? Получается, что асимметричные отношения всегда ярче чувствуются, всегда они захватывают больше. Да, в какой-то момент своей зрелости, когда ты обрел самоценность, опору в себе, там, понимание себя, умение соотноситься с собой, ну все, асимметричный сценарий тебе становится недоступным. Даже, в принципе, можешь травму не прорабатывать. Если есть самоценность, соотнесенность с собой, ты уже туда не попадаешь, ну, потому что, когда ты себя знаешь, очень сложно себя занизить по отношению к кому-то другому. Да, вот чтобы вот эта асимметрия возникла. Вот такая история. То есть, если вдруг вы оказались в той ситуации, где вы в симметричных отношениях, да, или у вас какой-то симметричный партнер, но не бодрит, то знайте, что это промежуточный этап, это вообще хорошее явление. Просто еще там дальше еще есть шажок вперед. Да, но это уже лучше, чем асимметрия. Потому что асимметрия, когда другой возвышается или принижается сильно по сравнению со мной, это всегда речь о сценарии, всегда какой-то там детско-родительской травме и всегда об отсутствии контакта с собой. Вот. И поэтому шажок из этого – это приход в асимметрию, в эту стабильность, но там нет фрустрации. Потому что есть другой такой хороший и понятный, и, ну, как бы я, типа, ничем не рискую, он познаваем. Как будто бы в этой симметричной модели другой становится познаваемым, и я становлюсь познаваемым. И вот здесь вот, чтобы удержать вот это влечение, есть только один вариант его удержать или развивать и поддерживать, и еще больше развивать, это встретиться со своей непознаваемостью. Ну и секрет на самом деле прост. Просто не останавливаться в своем развитии. Не останавливаться в своем развитии. Потому что есть такой момент, я очень подробно говорила в прошлом подкасте об этом, да, то вот об этой спячке. Вот когда все становится хорошо и безопасно, и ресурсов становится достаточно, очень легко впасть вот в такое вялое, ну, короче, существование, да, вот перетекание от дела к делу. Мозг стремится к экономии энергии, поэтому он стремится все разложить на полочки, все так узнать, это хорошее, это плохое, это какое-то и так далее. И вот это вот, ну, все раскладывание по полочкам, когда мы, ну, другом все понятно, что он вот лежит на диване, там пузо свое выкатил, смотрит шоу кулинарное, ну, что тут познавалось, да, типа, к чему тут, что тут влечение, к чему тут должно возникнуть. Такое как бы понятное, потому что понятно, да, это экономия энергии, очень понятно. Ну, как бы каждый раз смотреть свежим взглядом, это энергозатратно. Но проблема в том, что вот это вот раскладывание всего и всех по полочкам, и себя тоже, и так далее, оно очень притупляет эмоции, и вот, ну, становится таким безжизненным. Ничего особо не радует, ничего особо не печалит, тут как-то все никак. Ну вот, и тогда мы медленно начинаем скатываться в какую-то драму, где что-то нас все равно разбудит. Вот, такое. Дело в том, что само представление о человеке как об каком-то известном феномене, оно в принципе ошибочно. Непознаваемые люди, непознаваемые вы, непознаваемый я, и даже там, тот пузатый мужик с кулинарным шоу на диване, он тоже непознаваем. Конечно, вам может перестать хотеться или вообще не хотеться кого-то познавать однажды, и особенно если уже там вы в какой-то той точке, что столько негатива накопилось, чтобы для того, чтобы там к свежему взгляду на человека подобраться, надо подразобрать этот негатив, а его там столько, что проще выкинуть, да, закончить отношения, чем что-то там разгребать. А также может быть еще ситуация, когда другому самому там как-то вообще ничего не интересно, и он, ну, короче, хочет продолжать находиться в этой спячке и проживать отношения более счастливо, там, как-то ресурсно он не хочет. Ну, тут как бы, что поделать, да, погоревать, погрустить, идти дальше. А какой выбор, как бы, если мы, чем раньше мы поймем, что, ну, не все мы контролируем, тем легче мы дальше будем в жизни жить. Но в любом случае ни один человек не познаваем. И вот чтобы любовь не прекращалась, и чтобы из нее не уходил этот огонек, надо не останавливаться в познании собственной непознаваемости, то есть в развитии. Вот когда на каких-то там тренингах, да, по обольщению мужчин говорят, что надо быть загадкой, будь загадочной для него, я на самом деле не знаю, говорят ли так, но у меня откуда-то представление, что там должны так говорить что-то в этом роде. Ну, это какие-то там, я не знаю, советы, там, да, не знаю, соседки, что-то такое. Ну, я так представляю, да, что-то такое, откуда-то это где-то витает в информационном пространстве, что надо вот быть для мужчин загадочной. Это правильный совет. Ну, то есть, как бы, правильная логика. Правильная логика, ну, тупиковый способ внимания. Потому что тут как будто бы есть такая ошибка, что, во-первых, оно вас толкает в асимметрию, вы начинаете думать о другого, да, чтобы на него как-то произвести впечатление, а не быть в этот момент. То есть вы уже попадаете в сценарий, когда другой для вас становится важнее, чем вы сами. Это первое. А второе, что как вы не изворачиваетесь там вообще, чего вы не придумываете, не фантазируете, как заинтриговать другого, никогда то, что вы сможете нафантазировать и сыграть, не сможет быть интереснее, чем вы на самом деле. Вот просто невозможно это. Вот любые самые смелые фантазии о том, какой вы могли бы быть, каким вы могли бы быть, они всегда будут более блеклые, чем реальность, которая уже есть. Если вы вот от этих всех отказываетесь там игр и начинаете, ну, себя узнавать, они сами становитесь интересными для себя, да? Вы смотрите в себя и вы открываете какие-то свои новые интересы, какие-то новые там, я не знаю, хобби, какие-то новые вопросы смотрите, там, я не знаю, перед собой ставите. Да, вот смотрите какие-то, не знаю, интервью, да, сериалы, фильмы, что угодно. Просто вы не просто смотрите, чтобы время чем-то занять, а вот внутрь себя заглядываете, а что у вас за отклик на это, а как вы относитесь к этому вопросу, а вы тут какую позицию занимаете, а как вы, вот этот феминизм, он вам что, например, да? Кто-то выбирает, там, я не знаю, не рожать детей, а вы как, что про это думаете. Ну, а когда вы заглядываете внутрь, обнаруживаете какие-то разные ответы, разные позиции. Не надо ничего создавать и выдумывать. Просто смотрите внутрь, они там уже находятся. Вы вдруг обнаруживаете, там, да, можно поделать какие-то новые дела, как-то иначе построить день. Вот, ну, прислушивайтесь как-то, где ваш какой-то комфорт. Выбирайте новый цвет одежды. Не знаю, там, стилиста нанимайте. Но опять, внимание, это очень важно. Не чтобы кого-то там завлечь или как-то там заинтриговать, а вот чтобы с собой познакомиться, пооткрывать какие-то новые свои грани, да, там как-то пощупать себя. Для этого надо выбирать то, что вам интересно, да, потому что там опций в мире, чем заняться, в какую сторону внимание направить, на что деньги потратить и так далее, их миллион. А вам надо найти свои, вот, да, куда сходить, там, можно какой-нибудь там, не знаю, танцы или борьбу, или там, не знаю, бег или что, иностранный язык, или бисеры, вязание, не знаю, курсы какого-нибудь интимного мастерства, но только если вам это интересно. Если вам интересно, себя пощупать, узнать себя в этой области, вот как-то себя тут понять, посмотреть, чем-то владеть какими-то навыками. Круто, круто, интересно, интересно. У нас для этого, в общем-то, жизнь есть. Да, и не так много ее, да, и по времени такой период не очень большой, а тут еще как бы надо же работать, заниматься какими-то делами, и вот это драгоценное время, драгоценное ваше внимание, если вы направляете его на вот эту собственную внутреннюю непознаваемость, все время будет вот этот какой-то огонек. Потому что вы для себя все время будете будьте для себя самого, там, для себя самой, все время каким-то новым, свежим феноменом. Вы будете так транслировать другому автоматически, представляете, ничего не надо стараться из себя строить. Вот просто, если вы будете для себя интересным, узнавать себя в разных каких-то новых, там, не знаю, чувствах и ипостасях, то для другого вы тоже все время будете создавать вот эту вот волну, как бы, да, такого интереса. И самое крутое, вот самый прекрасный эффект. Просто обожаю, как вот это устроено в психике, это так на 100%. Когда вы так начинаете относиться к себе, вы так начинаете относиться ко всем. И хорошие мальчики или там хорошие девочки уже не становятся для вас известными феноменами. И это правило вообще абсолютное, что мы всегда, ну, как бы если мы строим с собой какие-то осознанные отношения, в себя заглядываем, мы к другим тоже так относимся, да, то есть если мы себя расцениваем как свободное существо, которое там какое-то многогранное и так далее, которое делает свой выбор, если мы к себе относимся уважительно, то мы к другому относимся уважительно, что он тоже там какой-то многогранный, делает свой выбор и так далее. И даже самые, ну, типа, скучные, в кавычках, люди, те, которые легче всего положить на полку, с ним все понятно, он там вообще такой хороший, они тоже становятся непознаваемыми. Ну, как там может быть, да, тем более сексуальность такой вопрос. Вы же вообще находитесь, вы подумайте, да, вы там, подумайте об этом, вы там, не знаю, сидите на свидании или лежите в постели, неважно. Это же вы не просто с телом лежите, там же человек, его внутренний мир, его какие-то взгляды, его позиции, убеждения, его какой-то опыт, там чувственные, его желания, мечты, тайные страхи, там же целый огромный мир. И у вас такой же мир. Как только вы знакомитесь со своим, вы с другим знакомитесь точно так же. А когда вы встречаете в этом контексте, да, говоря, когда вы встречаетесь с каким-то там загадочным, таинственным и закрытым, но у него там тоже мир, да, ну как бы ни хуже, ни лучше. Просто так много усилий надо тратить, чтобы туда докопаться, а столько много интересного вокруг, как бы, да? Вот такое возникает. Мне кажется, действительно, вот эти даже какие-то травмы, ну там, я не знаю, если они какие-то фундаментальные, вообще прям очень тяжелые, то да, ну надо разбираться, но оно вам надо разбираться и по другим причинам, потому что они вызывают у вас какую-то тяжелую симптоматику в жизни в целом, не только отношения там, сексуальность ушла, да, какой-то такой вопросик. Вот, мне кажется, что вот из этой асимметрии, в принципе, безопасно, даже не касаясь там каких-то детско-родительских историй, вот так вот можно выйти, начав, перестроив вот этот взгляд на себя и выработать новые привычки, новые ориентиры, там новые какие-то такие штуки, вот соотношения с собой. И еще один очень красивая данность вот в этом контексте, то, что это можно начать в любой момент. Вот вам, может быть, с человеком абсолютно все было понятно, ваш мозг его уже на полку положил и там интерпретировал, и чего вы про этого не знаете, мужчина, с которым вы 12 лет живете, там, конечно, да. Но на самом деле в любой момент можно начать двигаться вот в познание своей непознаваемости, и в любой момент другой для вас тоже таким же становится. С собой-то вы живете еще дольше, да, сколько вам лет, столько вы с собой живете. И каждый раз, вот я живу, мне 34-35 исполнится скоро. И каждый день я такая, вау, надо же, а здесь у меня вот есть по этому поводу такая мысль. А вот на это я вот так смотрю. Ну, просто надо выработать действительно привычку туда смотреть. Вот, абсолютно так же другой человек, вот сегодня тебе с ним все понятно, все хорошо, ты с ним живешь и все такое, а потом он хоп, и там тебя как-то удивил какой-то своей реакцией, или там проявил он что-то такое, или ты к нему что-то обратился, и он как-то так ответил, что ты не ожидал. А лучше и вообще не ожидать ничего, а просто смотреть, и вот это будет создавать снова и снова влечение сексуальности. Не сексуально то, чем все понятно. Сексуально то, что непознаваемо. Вот это абсолютно. Как только вы начинаете играть и производить впечатление, вы уходите в сценарий. Как только вы начинаете быть искренним, заглядывать в себя, вы просто выдаете уникальные штуки и также начинаете расценивать другого. И возникает уважение. Уважение тоже, это тот же принцип, да, как отношусь к себе, так и к другому. Если я к себе отношусь уважительно, как можно не уважать бесконечно за свою огромную? Я также отношусь и к другому. Кстати, вот эта тема переспал и не перезвонил, да, или там переспал и потерял интерес, вот этот феномен, да, таких историй, она те же корни имеет, да, что какой-то как будто бы переспал, или человек стал другой, ну все, потерял интерес, потому что все познал, да, но это, конечно, патология, потому что человек никакой не сводится к своей сексуальной роли, к тому, как он занимается сексом, или там вообще к телесности, там гораздо-гораздо объемнее. Вот. Но если человек так относится и так поступает, ну, у него, на него, значит, такие же отношения с самим собой, и это вот как раз тоже ему надо, в принципе, в ту же сторону работать, только чуть посерьезнее, да, с поддержкой. Ну и еще про естественность. Фрустрацию, да? Во-первых, вот эта вот хорошая доля фрустрации, такая спокойная, знаете, которая вот именно та, которая нужна, которая не разбивает стабильность и безопасность, но при этом дает возникать вот этому огоньку, она, в принципе, вот этот секрет сексуальности, да, когда невозможно в этой ситуации полный стриптиз, да, ты все время в процессе раздевания, никогда не раздеваешься, потому что ты сам для себя тоже так не можешь сделать. Вот. Она вот создается, вот эта фрустрация, вот этим как бы фактом, что ты никогда не знаешь, как другой, да, отреагирует, ответит, поступит, там, куда его приведет завтра, или тебя куда приведет завтра, да, сегодня вязать начала, завтра начала, не знаю, там, прыгать с парашютом, кто его знает, да, как она жизнь сложится, какие-то там вещи, когда ты в процессе находишься. Там самоисследование и соотношения, открывает все время новые штуки, не знаешь, как завтра, что достанешь, и как на это там отреагирует другой и так далее. Вот она, та самая хорошая фрустрация, которая помогает поддерживать сексуальность. Ну и, в принципе, отношения такие, которые живые, да, где люди друг друга не расценивают как понятные феномены и не агрессируют друг на друга, а вот в таком находится, в каком-то живом контакте, они предполагают, да, близость здоровая предполагает, ну, изменение расстояния, что сегодня вы ближе, а завтра вы чуть охладели, там, я не знаю, если на примере секса, то можно сказать, что в какой-то там, не знаю, неделе вы занимаетесь там каждый день сексом, а потом месяц не занимаетесь им вообще, тут у вас какие-то задушевные разговоры, а тут как-то чуть-чуть отдалились. Это норма, оно так и должно быть. Но отношения как бы, в паре, они сами себя поддерживают. Это динамика отношений. Это как динамика психики отдельного человека. Да? Невозможно все время быть в хорошем настроении или там невозможно все время грустить. Но нервная система, она так устроена, что ей нужны разные импульсы. Мир на нас по-разному воздействует. Поэтому мы так бываем в разных настроениях. Поспокойнее, поактивней. Вот тут скучно стало, а вот тут заряд энергии. Его веселье, насмеялся, погрустил. Ну, то есть это вот нормы жизни, да? Ну и в отношениях в паре такая же динамика, и она тоже регулирует себя сама. И вот чтобы ее выдерживать, да, чтобы выдерживать период охлаждения, не бояться, не распадаться от того, что все, тебя больше не любят, что вы там неделю, я не знаю, там ни какую-то близость не вступали, и чтобы не сливаться в близости, что все, мы одно целое, теперь навсегда все у нас будет так вот прям ярко и красочно, кровать скрипеть или там, не знаю, понимание и забота будет всегда теперь на таком уровне. Нет, это невозможно. И для того, чтобы выдерживать, да, вот эти перепады, то есть эту естественную фрустрацию, которую отношения сами по себе создают вне вашего контроля, чтобы поддерживать, да, это влечение, тоже нужно, чтобы был куда вынырнуть из отношений. То есть, а нырять можно только в одно место, в самого себя. Иначе придется создавать какие-то другие отношения, куда ты будешь нырять. Но это уже тоже мы говорим про, скорее, нарушение, ну, с моей точки зрения. Да, вот когда ныряешь в себя, ну, сейчас вот в этих отношениях там как-то вот так чуть-чуть похолодней. Я там нырнул, посмотрел, позанимался какими-то другими делами, в других областях своей жизни навел порядок. Очень замечательно. Плюс, когда каждый раз, когда я ныряю, я выныриваю с чем-то ценным, это новый повод для близости и так далее. Вот такое. Ну, надо, чтобы было куда нырнуть. И опять не притвориться, а именно нырнуть вот с интересом и вот, да, с какой-то искренностью. Вот такое. И вот, как я говорила, вернусь еще раз к прошлому подкасту, в прошлом подкасте про то, что обязанность каждого человека себя будить, да, вот в какой-то спячке, чтобы не останавливать, чтобы не сваливаться в какое-то усугубление там, внутренних конфликтов, страхов, какой-то инерции, быта и так далее. Обязанность в отношениях двух людей – это будить друг друга. На мой взгляд, так чуть-чуть друг другу давать такую встрясочку. И мы это и делаем. Если мы это не делаем сознательно, какими-то там приятными штуками, то мы тогда делаем это бессознательно, начиная друг на друга наезжать. Ну, по сути, это тоже способ разбудить. Вот такое. Вот такое. И вот эта вот схема, да, поддерживания интереса к себе, которая поддерживает ваш же интерес к другому и интерес другого к вам, она тоже такое, знаете, становится залогом поддержания позитивной идеализации. Это мне тут как-то задали вопрос такой, ну, если вот в сценарии, да, в какой-то болезненной любви есть какая-то мега-идеализация другого, да, ну, вот нарцисс, это такой прекрасный, самый лучший, это вообще такой мужик классный, у него там все, и все его хотят, а он вот там, типа, мне перезвонил, что-то в этом роде, да, это очень сильная идеализация, это проблема. И вот задает вопрос, как бы вообще не должно быть, надо прям другого реально воспринимать прям, не давать себе идеализировать. Вот нет, во-первых, мы не можем другого реально воспринимать. Да? Что значит реально? Это все равно будет субъективно. Так и та или иная субъективность. Ну и во-вторых, в здоровых отношениях небольшая такая идеализация, она нужна. Это небольшая идеализация, она заключается в том, что я другого вижу всегда чуть лучше, чем он есть. Это значит, я его вижу, ну, наверное, чем си чуть сильнее, чем он сам себя внутри ощущает. Я его вижу чуть притягательнее, чуть сексуальнее, чем он сам себя внутри ощущает. Что я его там более, может, ощущаю хрупким и уязвимым в какие-то моменты жизни, чем он сам себя считает. То есть я его чуть-чуть, как бы, чуть-чуть больше ощущаю, да, чуть-чуть лучше, если можно так сказать, ощущаю, чем он сам себя. И это нужно и ему в том числе, потому что таким образом я как бы способствую его росту. И он относится ко мне так же, и это способствует моему росту. Так как я ощущаю его как чуть более сильного, например, чем он сам себя ощущает, я могу к этому обратиться. И он, помогая мне там, или решая какой-то мой вопрос, действительно обнаружит, что он более сильный. Или там, не знаю, привлекательный, если я буду с ним заигрывать и так далее. То есть определенная идеализация – это нормальная тема, не надо это останавливать, не надо обесценивать людей, не надо… Все нормально. Как бы здесь можно доверять своей психике. Вообще могу сказать, что если вы в познании, находитесь в познании, в процессе познания своей не бесконечности, познание своей, своего не, своей непознаваемости, я хотела сказать, познание своей непознаваемости, то есть в контакте с собой, ныряйте там, заглядывайте, занимайтесь своим развитием и благополучием, то, в принципе, все остальное происходит правильно. Все остальное происходит правильно, все на все есть свои законы, и вот ваша ответственность это вот этим заниматься. Вот такая история, надеюсь, что вы какие-то свежие мысли тут уловили, услышали. Может быть, пришли какие-то вам интересные идеи, как на это можно посмотреть. Надеюсь, был полезным. По касательно курсов, да, знакомства со своей непознаваемостью у нас, в принципе, на всех курсах, потому что на всех курсах мы соединяемся там с тем или иным там областью психики, аспектом, да, там и так далее. Но, наверное, больше всего по этой теме это как я стал самим собой интенсив. Курс «Близость», конечно, потому что там как раз я и очень подробно даю и практики, и говорю о том, как же смотреть друг на друга, как на неизвестные феномены, да, как же не начать класть друг на полочке, с тобой все понятно. И такое все. И секретный ингредиент — это курс про сексуальность. Тоже, я думаю, в тему этого подкаста, как вот раскрыть свою, познакомиться, потому что не надо ничего из себя выдавливать, никогда ничего не надо из себя представлять, чего-то сложного. То, что есть всегда интересней. И вот как познакомиться, да, со своей сексуальностью, там какой-то гендерной ролью, как вы ее видите, как дать себе радостно жить в теле, радостно коммуницировать с другими. Ну вот, такая история. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.